Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Человек не рождается раз и навсегда в тот день, когда мать производит его на свет. Жизнь заставляет его снова и снова, много раз, родиться заново самому. Габриэль Гарсия Маркес, роман «Любовь во время чумы». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о самом оптимистичном романе Габриэля Гарсия Маркеса «И существует ли любовь до гроба» вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, рада тебя видеть, как всегда.
Привет, Оксана, тоже рад тебя видеть.
По традиции, я думаю, стоит повторить, наверное, или рассказать нашим слушателям, которые не боятся спойлеров, о чем же все-таки этот роман, который называется «Любовь во время чумы». Это история, разумеется, двух влюбленных, которых зовут Фермина, это девушка, которую описывают такой стройной, высокой, которая, ступая по земле, как будто лань скачет и обладает плебейской красотой. Тимур, мы обсудим, что это такое. И в нее влюблен Флоренцо Ариса, который является достаточно небогатым и внебрачным сыном судовладельца. А об их любви мы узнаем через флешбеки о том, что они познакомились еще в раннем детстве, можно так сказать, потому что ей было 13, а ему всего лишь 18. Он был рассыльным, увидел ее в окне и сразу же влюбился. Можно сказать, что как таковой любви у них настоящей, как мы представляем себе в мелодрамах, не было, потому что они в основном переписывались. И когда отец Фермина узнал, что она питает нежные чувства к этому, скажем так, безродному Флорентино, он решил увести ее подальше, дабы она смогла понять, настоящее ли это чувство или нет. Спустя время Фермина понимает о том, что, в принципе, она может спокойно без него прожить. Она знакомится с уважаемым гражданином этого города, Хувеналя Урбина, который очаровывает ее. Она понимает, что эта роскошная жизнь как раз по ней. Спустя 50 лет она, подытоживая, наверное, свою жизнь, понимает, что она оказывается заложницей этой роскоши и, рожав ему в двух детей, в принципе, не чувствует себя счастливой женщиной. И когда ее муж скоропостижно скончался, Флорентино через 50 лет снова приходит в ее дом и признается ей в тех же чувствах и говорит, что клятва, данная ей 50 лет назад, до сих пор еще активна.
Еще в силе.
Еще в силе.
Еще не все потеряно, мог бы и так сказать.
И несмотря на то, что он...
Не завяли
так,
помидоры.
Тимур, какая прекрасная метафора. И несмотря на то, что он ждал ее 50 лет, можно сказать, что обет верности он ей не сохранил.
Там вообще никто не задумывался о такой штуке, как верность. Это же колумбийский роман. Ты сама, когда синопсис рассказывала, разве не поймала себя на мысли, как будто ты пересказываешь сюжет
латиноамериканского
какой-то
сериала.
Мыльной оперы, да, мексиканского сериала, ну, колумбийского, в конце концов, и Габриэля Гарсия Маркеса можно понять, он ведь работал и жил в Мексике, это центр Латинской Америки, культурный, исторический, писал о своей родине, о Колумбии, и действительно так и вышло, что, как ты сказала, самый оптимистичный роман Габриэля Гарсия Маркеса, ну, наверное, да, у него как-то с более таким взрослым. А Габриэль Гарсия Маркес всегда был взрослым писателем, уже, скажем так, совсем взрослые произведения, они все более и более оптимистичные. И тоже хотел уточнить, сразу расставить точки над «и». В изданиях на русском языке этот роман выходил под двумя названиями. Угу. Более ранним «Любовь во время чумы», но потом уже подправили. Потому что речи о чуме никакой не было. На тот город, в котором происходили все эти любовные перипетии, обрушилась холера, самая банальная. Она и сейчас кое-где проказничает по свету.
Да, ты прав. И я, наверное, пока не буду забегать далеко вперед. Мы предупредим вас, когда будет самый, наверное, как говорят молодежь, толстый спойлер, и мы обязательно оповестим вас.
Там нет никаких толстых спойлеров.
А вообще, мне кажется, все-таки, ну, ты же не знаешь, будет ли все-таки счастливый финал или нет, когда ты в середине
вот
книги.
Здесь про спойлеры вообще даже говорить абсолютно не стоит. Здесь ведь нет никакой заманухи о том, что случится какой-то вот это поворот в течение книги, которая чуть ли не на 800 страниц, если в небольшом переплете. Это ведь одно из самых еще и объемных произведений Габриэля Гарсия Маркеса. Хотя после «Сталь от одиночества» многие скажут, что есть еще что-то больше. Да, есть. И читать эту книгу абсолютно так же тяжело, как и все произведения Габриэля Гарсия Маркеса. Пока ты понимаешь страницы на 150-й, что ты сейчас будешь в сюжет погружен через вот те самые флешбеки, то есть рассказывается это сразу о настоящем самого доктора Хувеналя Урбина. И ты думаешь, что вот он, главный герой книги, вот сейчас с ним... А куда с ним дальше идти? Он уже... Все, его жизнь настолько уже состоялась, что да, у него умирает близкий друг, да, он начинает как-то переосмысливать свое прошлое и настоящее, и главное ведь абсолютно нет никакого, это ведь гениальный ход, нет никакого абсолютно ощущения, вот ты сказала, что Фермина Дасса несчастлива с доктором. По тому, как устроен их быт, об этом вообще даже речи не идет.
Ей бы жаловаться, ты имеешь в виду?
Не то, что жаловаться. То есть у них устоявшиеся привычки, у них устоявшиеся расписания, ритуалы, которые в чувственности тоже как бы выражаются. То есть это жизнь такая по часам, да, когда Пушкин хорошо написал «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». А там как-то, понимаешь, что уже и привычка, и счастье, они так вместе с...
Сплелись,
да, вот в этой латиноамериканской истории, что, ну, собственно, ну, старые супруги, да, доктор Хувеналь Урбина полез на дерево манговое за попугаем. К сожалению, равновесие уже было не его коньком в том
Конечно,
возрасте.
Конечно, 80 лет.
И все, и не стало доктору Хувеналя Урбина. А потом вдруг приходит товарищ Ариса, и здесь начинается самое интересное. Mm-hmm. И ты думаешь, и что... Собственно, книга, что заканчивается на 150-й странице, а что еще делать страниц так 500-600? И тут начинается эта великолепная история любви, и мы начинаем понимать, что действительно вот они перед нами главные герои. Вернее, наверное, главный герой – это сам товарищ, будущий владелец судоходной компании, товарищ Флорентино Ариса. А вот Фермина Дасса – это, конечно, главная героиня. И главный приз битвы мужчин на всем протяжении данной книги. И здесь действительно включается уже абсолютно другой сюжет. То есть книга начинается с того, что можно было бы назвать повестью, и продолжается то, что уже называется романом. Uh-huh. А по мне так кажется, это просто очень красивый, экзотичный латиноамериканский сериал.
Ты сказал, что здесь спойлеры не важны, но это как в мелодраматических телесериалах. Тебе, в принципе, понятно, что, скорее всего, возлюбленные все-таки в конце будут вместе. Но самое важное,
но как они будут
как
вместе.
Они будут вместе?
В возрасте.
Какие препятствия они пройдут? И тем более, этой паре уже за какой, восьмой десяток они уже шагают смело, в принципе. И это парадоксально, что...
Для колумбийцев это не возраст, насколько я понимаю.
Судя по тем жарким страстям, которые происходят, и учитывая, что Флорентино как раз встречался со своей кровной родственницей, которая еще школьницей была, и имел с ней любовную связь.
Он
ты
с кем
понимаешь,
только не имел любовную связь, он все-таки горячий колумбийский мужчина.
Да, ну и вот...
И если Флорентино Дасса, она должна была хранить верность своему мужу, то товарищ Ариса ее любил, но не удосужил себя связать какими-то договоренностями внутри. Вот тоже хорошая штука, да, если в Колумбии, видимо, приходится как-то... Не про сексизм, наверное, вещь, да, что то, что ты сказал перед Богом у алтаря, вот это соблюдалось в данной книге. А то, что ты сам себе там пообещал внутри себя, вот этой совестью можно очень легко, оказывается, с точки зрения христианина, очень ревностного такого латиноамериканского католика, несколько поступиться. В общем, не нужно загоняться в таких вещах.
И все-таки я думаю, что стоит, наверное, предупредить наших слушателей, которые боятся, что у них отнимут первое впечатление от чтения, оно все-таки важно, вы все-таки первооткрыватель этого романа, мы вас предупредим обязательно, когда происходит. Но я вернусь, наверное, к началу и к самому названию. Все-таки это называется «Любовь во время чумы» или «Холеры», в зависимости от того, какой перевод попал к вам в руки. И хочу спросить тебя, Тимур, а ты любовь там видишь? Потому что ты уже сказал, потому что она достаточно не классическая. И сам доктор Урбина неплохо изменял своей жене, который, кстати, признавался Флорентино, что любит ее искренне.
Так он не герой романа.
Я понимаю, хорошо. И Флорентино тоже, несмотря на то, что любил Фермину, он, скажем так, достаточно опытный мужчина уже к ней пришел.
Конечно, ему за 7-й десяток. Он должен был хранить мальчишество
свое,
что ли?
Почему и нет, если он свою клятву хранил целых 50 лет.
Он должен был форму хранить, понимаешь, для того, чтобы достаться ей в нормальном состоянии. В принципе, то, что он делал, это нормально. Чего он сделал такого неправильного? Во-первых, это очень романтичный юноша. И зарождение вот этой юной любви, оно такими красками литературными показано у Габриэля Гарсия Маркеса, что любо-дорого читать. Это действительно пробуждение твоего сознания, которое сразу же окунается в... такую очень горячую любовь, и мы ведь, когда сами в первый раз влюбляемся, мы даже не задумываемся над тем, что перед нашей любовью могут возникать какие-то препятствия. То есть мы чувствуем себя всесильными, свободными, молодыми. Это потом уже более взрослые люди называют глупостью. Мы же это называем отвагой и безрассудством, конечно, с одной стороны. И здесь оказывается, что многие препятствия стоят на пути твоей любви, в том числе и отсутствие, скажем так, взаимопонимания и со стороны объекта твоей влюбленности. Оказывается, а как же так? Я люблю, а меня не любят. Как это может быть? Ведь это любовь настоящая, и я ее чувствую до самых кончиков своих пальцев. И здесь происходит буквально то же самое. Другое дело, что это же ведь самая такая классная завязка для любовного сюжета. Они созданы друг для друга, но не могут быть вместе. И ты
звучит устрашающе,
переживаешь
музыка.
Это просто всеми фибрами своей души. И здесь, конечно же, классический герой должен преодолевать различные обстоятельства. И Фермина Дасса, она не герой, она героиня. Она плывет по реке сюжета и обстоятельств. И она дала себе зарок. И, кстати говоря, товарищу этому Арисе она говорит: у меня время, часики мои, тик-так, до 21 года. 21 год. Если я до сих пор ты там как-то не найдешь варианты, чтобы папа мой против не был и вся семья, в общем, не очень большая, то, извини, выйду замуж, и как бы уже приличной католической девушке надо.
21. И вот это называется любовью, когда женщина ставит условия. То есть ты говоришь о чем-то
это же,
очень материалистичном.
Знаешь, это сейчас, когда нам говорят, что есть какие-то условности, и мы на них с высоты 21 века плюем, на век назад отправь нас даже больше в такую очень традиционную патриархальную Колумбию, я извиняюсь, мы бы разговаривали совсем по-другому. То есть фактически женщина тогда была, ну, если не товаром, то таким условным довольно персонажем, который должен выполнять свои функции очень строго. В принципе, так же, как и мужчина. Это зависит еще и от твоего социального статуса. А все-таки дочь Фермина Дасса, она была дочерью предпринимателя и довольно богатого. Поэтому нужно было выдерживать какой-то канон. Поэтому надо сказать, что просто оставаясь в девицах до 21 года, она своему ухажеру давала очень большой шанс для того, чтобы каким-то образом ситуацию исправить. Но не успел человек. Ему понадобилось 50 лет. А не сколько там, 5 или 6, которые...
Гэтсби меньше понадобилось. Просто он честным и законопослушным путем зарабатывал.
Тогда была Великая депрессия, огромные возможности продавать виски в аптечных киосках в Америке. А здесь все-таки он был незаконорожденным сыном владельца судоходной компании на реке Магдалене. Это чтобы иметь какие-то представления, что-то типа реки Волги в России. Да? Главная судоходная ветвь, которая связывает побережье Карибского Колумбии с центральными регионами. И это там, кстати говоря, где из-за Эскобара наркоторговцы развелись бегемоты. Вот там вообще эта трагедия сейчас. А пароходство тоже там начали американцы когда-то в свое время. И вот товарищ мало того, что сохранил себя в отличной форме к уже 70 слишком годам ради любимой женщины, он же еще и стал владельцем всех пароходных компаний на этой Магдалене. И он говорит: все, я уже 30 лет назад, дорогая моя Фермина Дасса, уже вот этот вот пароход для нас соорудил, и каюта там вот для нас. То есть все,
с розовыми лепестками.
Я готов. Я только ждал, когда этот доктор наконец полезет.
Отправится к праотцам.
Да, за попугаем на манговое дерево. И опять же, ты понимаешь, что а доктор-то тоже не промах. И какова трагедия человека, который является патриархом этого городка? Он не просто лечил людей от холеры, он стал, ну, что-то, как бы у нас назвали, главным санитарным врачом
так
области.
Он канализацию провел,
города. Да, то есть он избавился от всего этого дела, его уважали абсолютно все, то есть, там, скорее всего, после его смерти там какую-нибудь площадь его именем назвали. Она была женой уважаемого человека, герой для всех вокруг. А ее героем все это время был скромный паренек Ариса, который все это время, конечно, был. Она просто закрыла для него двери своей памяти до поры до времени, чтобы тоже сохранить себя и свои эмоции, для того, чтобы вся их любовь вспыхнула в возрасте 75 лет, так же, как она когда-то воспылала в 15. Представляешь, это же просто такой чувственный анабиоз. И наслаждаться этой историей действительно одно удовольствие. Конечно, есть некоторые вопросы по состоятельности их любви, когда они наконец-то остались наедине в каюте парохода,
вот
который
это и был мой вопрос,
да, поднимался вверх по течению Магдалены. Но я думаю, что у опытных старых любовников все получилось. Более чем в этом.
Но у нас есть возможность, как раз и Маркес нам показывает вот эту юношескую любовь, когда вам только 18, и когда вам уже за 70, прям даже ближе к восьмому десятку. И, ну, она прям сильно отличается, мне кажется. И это следующая ступень, или это, как ты думаешь, просто люди закрыли свои гештальты? Я спрашиваю, почему? Потому что мне любопытно узнать у тебя, вот сейчас, наверное, современные пользователи интернета бы сразу бы узрели в поведении Флорентина уязвленное самолюбие, что, скорее всего, это не любовь, а вот, знаешь, вот победный трофей, который ты не поставил себе на полочку. Он же так и называет ее «моя коронованная богиня». И он просто, мне кажется, вот возжелал получить ее. И когда это не случилось, случилась такая компульсия. Человек просто зациклился на этом. И, возможно, это не любовь, а какой-то клинический случай, который бы современный психолог бы разложил бы нам по полочкам сейчас.
Ну, я не психолог, но как мужчина я его понимаю. И дело скорее в незавоеванном призе. Ну, слушайте, сколько у скольких мужчин бывали какие-то такие ситуации в жизни, когда ты влюбляешься в женщину, а по каким-то причинам она тебе не достается. Ну, ты промучаешься, там, не знаю, ну, кто-то на следующее утро с похмелья сразу же выздоравливает от этой любовной болезни. Кому-то требуется чуть больше, неделя, месяц, развод человек переживает, не знаю, там, год, полтора, два зачастую. И все становится хорошо после этого. Но товарищ-то все равно, как я его называю, он герой, потому что он понял когда-то в молодые годы, что такое любовь настоящая. Человек, который обладает такой прекрасной интуицией для того, чтобы распознать настоящую любовь и понять, что она случается в жизни раз, и не нужно ее разменивать, и ради нее можно на самом деле и подождать 50 лет, 100 лет, сколько время даст Господь, сколько здоровья у тебя на все это дело останется. Поэтому вот за эту интуицию я и уважаю героя Флорентина Ариса как мужчину.
А как ты думаешь, если бы чисто теоретически им бы не воспрепятствовал отец Фермины, и удалось бы молодым людям скрепить себя узами Гименея, через 50 лет в какой стадии были бы их отношения?
Я уверен, что Фермина Даса была бы гораздо более расстроена, если бы через 50 лет товарищ Флорентино Ариса полез бы на манговое дерево за попугаем, не рассчитал бы с расстоянием и почил у нее практически на руках.
И там бы доктор Урбино такой: «Здравствуй, Фермина».
Она бы ему сказала: «А вот тебе отворот-поворот, товарищ, извините, меня больше отношения в таком почтенном возрасте, во-первых, не интересуют, потому что ты не мой Флорентино».
Слушай, а как...
Какие имена? Флорентино, Хуевиналь. Ради этого стоит читать Габриэля Гарсия Маркеса, только, мне кажется.
Скороговорки можно, Тимур, поучить. Да. Давай поговорим тогда еще про другой его любовный интерес. У Флорентино все-таки, я вернусь к этой достаточно неприятной истории, достойной, наверное, телевизионной передачи в прайм-тайм, и родственница, которая была в него безумно влюблена, он был ее опекуном. И когда она поняла, что не быть ей его Ферминой, что он разрывает с ней отношения, она наложила на себя руки. И вот в тот момент, когда ее не стало, он все-таки подумал, а может быть, я вот действительно что-то к ней испытывал, нечто подобное, что я испытываю к Фермине. Как это может быть у мужчины, который, в принципе, ждал свою коронованную богиню 50 лет, ну и чуточку от этого может выделить еще и молодой невинный профурсетки.
Говорю, так он держал себя в форме, к сожалению.
Так он говорит, что это не форма, а это что это действительно, наверное, где-то и любовь была.
Ну, может быть, и да. Слушай, ну, не может быть героя, который прошел бы вот весь свой путь от начала до конца, не проявив какое-то малодушие, не пожелав повернуть в сторону. Мы уже сколько раз говорили о том, что... Вот, кстати, есть один такой герой, мы часто с тобой, когда ищем такого товарища, вспоминаем Арагорна из «Властелина колец», который по фильму Питера Джексона, когда, значит, шел на вот эти все завоевания, один раз, значит, посмотрел на дочку бывшего Роханского короля, на племянницу нынешнего, и подумал, а может, ну его к черту, эту эльфийку, и нормальной человеческой жизнью я поживу, останусь.
Она готовила плохо.
Да. Ну, ладно, это не самое... Эльфийка, мне кажется, вообще готовить не умела. Вот что я тебе скажу, что она там, траву какую-то они ели. Непонятно, что... Арагорн-то в итоге по книге-то вообще не сомневался ни разу. А здесь добавили вот такой перчинки, насколько персонаж-то стал более приближенным к простому кинозрителю. Здесь Габриэль Гарсия Маркес, он великий мастер человеческих душ. И понятное дело, если человек будет всю свою жизнь заниматься только тем, что ты развиваешь свой речной пароходный бизнес и... на этом молитвы по 10 раз в день читаешь, там плетка себя бьешь, чтобы усмирить свою плоть. Ну, конечно, нет. И вот случилась такая история. Да, она, может быть, и практически увела его от его цели, но не увела, в конце концов. Угу. Я бы сказал так, бывает. Бывают препятствия на пути настоящей любви. К сожалению, иногда это оказывается трагедией.
Расскажи мне о своем мужском взгляде на Фермину, потому что я упомянула в самом начале, что Маркес описывает, ну, словами, конечно, Урбина, описывал ее как лань, которая буквально скакала по земле, и наделяет ее таким качеством, как плебейская красота. Зачастую, как у нас с тобой это бывает, мы видим персонажей по-разному. Это, наверное, в силу каких-то, может быть, и гендерных аспектов, и мне она в первую очередь кажется такой алчной, расчетливой женщиной. А почему тебе она импонирует? Расскажи, пожалуйста.
Я бы не сказал, что она мне прям импонирует.
Ты называешь ее героиней.
Но то, как эту картину рисует Габриэль Гарсия Маркес, в принципе, я себе представляю с точки зрения молодого человека, тогда еще ребенка, который влюбился...
18 лет?
В свою Фермину Дасу. Ему гораздо меньше было.
18.
Он еще был мальчиком, когда он впервые ее увидел, впервые в нее влюбился. То есть он же почту носил им, да. И как бы это период взросления, первой единственной любви. И, в принципе, все эти описания, да, они очень такие маркесовские. Здесь очень большую роль играет обоняние. Как писал Сатан Томпсон, если тебя подвели все органы чувств, доверься носу, он никогда тебя не подведет. Вот когда он описывает запах этой девушки, который прорывается через весь город, который...
Прям как Зюзкин?
Одновременно, да, который одновременно сладкий, как тропические фрукты, и... такой же какой-то сыростью отдает, как ветер с реки Магдалены, и такой же соленый, как ветер моря, вот в том месте, где эта река впадает в океан, и он ведет тебя в ночной непроглядной тьме, и ты его помнишь постоянно. То есть ты можешь человека ведь не видеть, но запах ты помнишь всегда. И что делать? Такая вот любовь на уровне феромонов.
Мне кажется, просто для меня женские персонажи, как обычно, я тебе говорю, я вот этого не чувствую, по так крайней мере, когда
на юге,
я...
может, это нормально, мы, может, здесь и не понимаем в северных широтах, как все это делается. Мы привыкли
пахнет...
скрывать свое тело,
почему
свой запах, а
ты
там...
можешь чувствовать, что женщина хорошо готовит лагман. Вот она сейчас вышла с кухни, вот в магазин докупить
это
лепешку
другое.
Сейчас свежую, и ты вот чувствуешь вот это очарование.
Чем старше ты становишься, тем ты уже лучше разбираешься в сентенциях хорошо приготовленного лагмана или бешбармака. А представь, если женщине далеко за 70, до какого совершенства доведен ее бешбармак.
Как ароматен этот лагман.
Каковы манты.
Вот сейчас я почувствовала аромат, вот как ты сейчас описала.
Да.
Вот это мне близко, вот здесь вот понятно.
Во время записи подкаста «Время обеденное» мы просим прощения. А здесь дело об ароматах любви, об ароматах карибских стран. Мы... такие холодные северяне, мы этого не понимаем, мне кажется.
Я, наверное, как визуал просто больше на другие моменты смотрела. Визуал-реалист, который не любит магический реализм, благо его здесь нет. Мне очень понравилось, наверное, что женщины здесь, в принципе, больше предприимчивее и как-то, ну, больше приспособлены, что ли, к жизни. Если даже посмотреть, наверное, на маму Флорентино, если посмотреть на ту же Фермину. А мужчины здесь вот занимаются непотребствами всякими, изменяют своим женам и летают в облаках. Вот это был достаточно приятный момент.
Выполняют главную социальную функцию, они зарабатывают деньги, а женщины их сберегают. Феминистки бы не одобрили тебя, но на самом деле действительно иногда, когда ты читаешь книги про какие-то такие патриархальные общества, возникают, да, такие мысли, что а женщина-то что-то как-то не сказать, чтобы совсем плохо было, да?
В угол не забиваются совсем.
Не то, что в угол не забиваются, просто у тебя есть... У мужчины есть обязанности, и у женщины есть обязанности. Просто... В череду женских обязанностей до поры до времени попадает вот это вот сохранение своей чистоты. Потом можно расслабиться, насколько понимаю, через какое-то время, особенно если ты какая-нибудь веселая молодая вдова. А мужчине вот этих всех программ нужно выполнить гораздо больше. Надо и в обществе состояться, и профессию получить, и деньги какие-то найти, чтобы ту же самую Фермину Дасу выкупить. А если не успеешь, то, извините, какой-нибудь доктор подсуетиться, который тоже, конечно, человек, надо сказать, талантливый, но не такой яркий, харизматичный, может быть. Поэтому, да, женщина, кстати, вот в таких патриархальных обществах, она настолько же уязвима, насколько она и защищена. То есть ты, в принципе, можешь не особо париться по поводу того, где работать, кем быть, какое образование получать. У тебя есть мужчина, вот это его стезя, вот он этим пусть занимается. Ну, занесет его в портовый кабачок раз в месяц с друзьями.
А ты потом отправишься в ручное путешествие,
да,
как сделала Фермина.
Да, женщинам, прибывшим с островов Кюрасао.
С бронзовой кожей.
Ну, чего здесь делаешь-то? Ну, с них и не спросишь, потому что это граждане совсем другого сорта. Угу. Это другие нравы, другие времена. Сейчас нам уже, видишь, тяжело понять этих людей. А тогда все это было...
Кстати, принципе, Фермина все сразу поняла по запаху,
нормально,
как ты сказал. Вот она сразу почувствовала, что пахнет от
что
мужа другой женщины.
Что Хуевина Люрбинус, зараза, такой изменил ей. А вот это непростительно. С точки зрения этого романа, конечно, нет. Но с другой стороны, как все это забылось. А с другой стороны, и отношения между людьми это сделало какими-то абсолютно ненастоящими, декоративными. И сам ведь доктор Хуевина Люрбина, он очень трагично стареет, в отличие от Фермины Дасы, которая ждет ведь чего-то подсознательно все-таки. А товарищ Урбина уже не ждет абсолютно ничего. Это с самых первых книг, с самых первых страниц книги заметно, что он продолжает ездить на своих вот этих дрожках, он объезжает тех же самых пациентов, выписывая им те же самые лекарства. Он каждое утро по расписанию принимает одни и те же лекарства, одни и те же продукты, чтобы просто продлить свое долголетие. Одевается в тот же самый костюм, который носит уже лет 30 подряд. И играет в шахматы с одним своим закадычным другом уже который год. И вот этот друг умирает, и все это маленькое, ну, никак не маленькое все-таки, да, это потрясение, оно полностью его надламывает, причем чисто, знаете, как-то психосоматически, да, то, что никогда в жизни он раньше не полез бы за попугаем, которого терпеть не мог какое-то время, и которого в ряде других животных натащила домой та же самая Фермина Даса, кстати говоря. И он пережил всех их, и с которым в результате сблизился товарищ доктор, и после смерти своего друга просто в какой-то момент понял, что а если сейчас этот товарищ-то улетит, у меня просто никого не останется, потому что жена — это не мой друг. Это просто человек, с которым я, ну, по большей части на договорных таких началах прожил целых полвека. И вот когда этот театр заканчивается благодаря попугаю, опять жизнь возвращается во весь этот роман. И все эти условности заканчиваются. Именно поэтому с этого данный роман-то и начинается. Угу. Когда на сцену вместо традиций, условностей, обязанностей, предательства, наконец-то выходит любовь карибская, горячая, пахучая, конечно же, красочная.
И теперь восклицательный знак, и мы переходим к самой спойлерной части, узнать о том, как же все-таки любимые смогли быть вместе. Здесь мы видим как раз развитие отношений. Если, будучи молодыми юнцами, они всего лишь переписывались друг с другом и вживую не общались, разве что он ждал ее на скамейке, пока тетушка приводила ее в какой-то парк, то здесь он, конечно, пишет те же письма, и она благодаря им понимает, насколько он возмужал и какого несказанного мужского опыта он набрался, наверное, в отношениях с женщинами. Я думаю, это чувствуется сразу из строчек, которые он ей отправлял. Но потом он становится все-таки вхож в ее дом, знакомится с ее двумя детьми, которые она родила от доктора Урбина, и здесь все начинает закручиваться. Тогда влюбленные отправляются в круиз, по реке Магдалене, в путешествие как раз на том корабле, который он построил.
Круиз для пенсионеров, да,
да, ты уже сказала о самой интимной части, которая остается, наверное, за завесой тайны, но
не хотелось бы, наверное, видеть, да. Это тоже, вот, знаешь, такое пренебрежение взрослой любовью. Все ведь мы когда-нибудь, дай бог, еще доживем до тех лет.
Мне запомнился момент, что они за ручки мило держатся, и что он понял, что ее рука ждала, когда он возьмет ее. И руку я имею в виду. И вот это, наверное,
ну,
та романтика,
тоже,
которая...
Ну, я понимаю, да.
Да, но мы останемся на этой романтике.
В капитанской каюте.
Да, и заканчивается роман тем, что Фермина сообщает Флорентино о том, что вот сейчас ей, видимо, хорошо, и она не хочет сходить на берег, и тогда они поднимают желтый флаг, который сигнализирует о том, что на борту холера. И этот корабль отправляется в путешествие вечность, и они могут все время быть вместе. Вот такой вот хэппи-энд Габриэль Гарсия Маркес составляет нам и показывает, наверное, что любовь возможна вне зависимости от того, есть у вас пенсионное удостоверение, карточка, красная тулпар, благодаря которой...
Любовь, она не только для молодых. Любовь, она для всех. Liebe ist für alle da. Почему-то вспомнился мне этот небольшой стих Гёте.
Не на самом романтичном языке, конечно. Звучало не так романтично, как хотелось бы.
Это Гейне было, извините, да. Перепутал.
Я сейчас, наверное, пересказала как раз финал, чтобы мы с тобой обсудили, можно ли серьезно к этому относиться. Потому что мы обсуждаем с тобой роман, пытаясь найти какие-то аллюзии и, может быть, реальных персонажей из этой жизни. Но мне кажется, по большей части, чем грешит Габриэль Гарсия Маркес, это сказка. И поэтому к ней стоит именно так и относиться.
Ой, он очень далеко, кстати, вот от своего этого сказочного реализма отошел именно в этом романе.
Я знаю, что здесь нет магического реализма, но вот здесь сказочность в том, что любовь пережила 50 лет.
Я верю, что настоящая любовь может пережить и больше. По крайней мере, вот эту уверенность мне своими прекрасными словами и картинами передал именно Габриэль Гарсия Маркес. Именно он заставляет нашу кровь северян, кипеть немножко более по-южному. И не верить, что, извините, там, не знаю, в 35-37 жизнь заканчивается, и нужно уже заниматься какими-то пенсионными делами. Все только впереди.
Слушай, тогда я просто предлагала тебе как-то поговорить о женских каких-то романных произведениях, ты сказал, что тебе это неинтересно.
Для
Можно
мужчины.
Ли сказать, что Габриэль Гарсия Маркес — это мелодрама для мужчин?
Нет.
Ты только что заключил как раз тем, что я верю, что любовь возможна. Это могла сказать только женщина, знаешь, вот, которая верит вот во что-то светлое начало, что любовь всегда...
Я утрирую, иронизирую, конечно.
Нет, я вижу искренность в твоих глазах, и я думаю, наши слушатели услышат, насколько не фальшивит твой голос.
Ну хорошо, Габриэль Гарсия Маркес — это просто Габриэль Гарсия Маркеса в этом романе тоже. Это описание наслаивавшихся друг на друга судеб, путем вот этого длинного-длинного изложения, да, где одна глава там может перетекать в целую часть романа без пауз и без частей. То есть это такой... Она течет как река, по сути. И говорить, что ты за этим в первую очередь наблюдаешь как за сюжетом, нет, ты наблюдаешь за атмосферой. Когда говорить о сюжетах в Габриэле Гарсии Маркесе не очень интересно. Ты сама пересказала в начале программы весь сюжет тысячи страниц за одну минуту. А чем, извините, наполнены другие строчки?
Я также могу и «Сто лет одиночества» пересказать. Всех зовут одинаково, в конце город умер.
Да, и в это же время каким-то образом гениальный писатель в одной книге века так три охватил очень подробно, настолько подробно, что я прям заинтересовался Колумбии, и чувствую, не бывая там никогда, как будто я там иногда живу, на родине. Надо испанский начать учить, читать Маркеса в оригинале.
В самом начале я также упомянула, что это один из самых оптимистичных, наверное, самый оптимистичный, можно сказать, роман у Габриэля Гарсия Маркеса, но ты как почитатель его дарования, человек, который только что назвал его гениальным писателем, что я не могу, к сожалению, разделить, но ты чувствуешь вот вообще маркесовскую нотку, несмотря на то, что здесь
конечно
действительно оптимизм.
Конечно.
В чем она выражается? Скажи, вот как вот ее вычленить? Это язык, это вот действительно та же атмосфера.
Это уже, как я говорил, да, это язык, который текучий, очень длинные.
Но это присуще латиноамериканским авторам.
Флэшбэки, отсылки и, знаешь, такое очень интересная ритмика сюжета, которая начинается очень медленно, тебе очень тяжело пробиваться, а потом она срывается, как водопадом, и в разные ручейки, в речки. А вот куда приведет сюжет, уже другое дело. Конечно, вот очень странно, да, я, кстати, никогда не задумывался о том, что Габриэль Гарсия Маркес вообще... Бывают оптимистичные или неоптимистичные произведения. Ну, действительно, «Полковнику» Слушай. Никто не пишет, это трагедия. «Сто лет одиночества» — это тоже такая библейская трагедия. Какой еще один роман мне придет в голову? «Осень патриарха». Ну, наверное, это общевселенская трагедия, когда попросту все декорации из-за того, что они привязаны к одному человеку, вместе с ним умирают, и целый мир начинает как-то жить по-новому. А здесь действительно вот у него есть три произведения, которые вот я бы мог назвать оптимистичными. Это, конечно же, та книга, о которой мы говорим, его четвертый роман «Любовь во время холеры», которая заставляет нас верить во что-то хорошее. Ну, сколько преодолеть приходится, да? Еще две повести. Одна повесть, прошу прощения, «Воспоминания моих прекрасных шлюх», которая закончилась как раз-таки примерно тем же, о том, что тем, что великовозрастный товарищ, 90-летний профессор университета, влюбился в 15-летнюю девочку. И влюбился в итоге впервые не как в объект какой-то страсти, как скажем, грубо говоря, в кусок мяса, как в проститутку, потому что он принципиально не пользовался услугами, ну, услугами только проституток можно пользоваться, то есть он других женщин, кроме жриц любви, не признавал. А тут все-таки на краю его жизни его настигло вот то самое чувство любви, и любви какой-то уже, знаешь, не любви даже к женщине, к ребенку, а просто той любви, которую наконец-то смог испытать. То есть всю жизнь человек думал, что у него каменное сердце, и оно у него отсутствует, а тут оказалось, что все-таки, если ты пожелаешь, то найдешь в себе самые лучшие чувства. Это, знаешь, как искупление, которое раз в жизни дается в некоторых течениях христианства.
Чем? Можно индульгенцию, можно купить это?
В католичестве, да. А в принципе, это течение, поэтому они и отличаются от такого традиционного католичества. Здесь ты можешь индульгенцию сколько... Ну, просто на исповедь можешь прийти, тебя простят. А здесь только один раз в жизни можешь получить исповедь, поэтому все перед смертью пытаются ее получить, чтобы уже точно не нагрешить и к Богу чистым отправиться. Вот у него примерно такая же история. И замечательная еще повесть, которую всем советую, «Смерти, которые знали заранее». История о том, как детективная практически, как утром застрелили одного молодого человека, а потом оказывается, что все это, опять же, как у Габриэля Гарсия Маркеса, бывает прекрасная история любви двух людей.
Я вообще прекрасных историй любви у Габриэля Гарсия Маркеса не видела.
А потому что ты не читала.
Это трагично.
Ни первую книгу, ни вторую, ни третью, о которой я тебе сегодня рассказываю. Почитай. Тебя, кстати, ждет долгий путь, можешь послушать аудиокнигу, она недолго длится, на самом деле. «Любовь, о которой знали заранее». А если уж вы хотите полностью погрузиться во все нюансы и во весь колорит карибской любви латиноамериканской, то, конечно же, читайте «Любовь во время холеры» или «Во время чумы», смотря какой перевод вам попадется.
Я только последнюю ремарку, если позволишь, добавлю. Мне кажется, что это одно из самых оптимистичных произведений Габриэля Гарсия Маркеса, которое было опубликовано в 1985 году. И что самое интересное, за 3 года до этого он стал лауреатом Нобелевской премии. Мне кажется, как раз вот этот флер радости, вот это мировое признание, наверное, сняло вот эту негативную пелену с тех произведений, которые он обычно выдает нам, где все трагично, пошло и, наверное,
трагично
темно.
Трагично и пошло?
Я сейчас «100 лет одиночества» вспоминаю.
Ты,
его пошло.
Не, ты же его не читала,
Оксана. «100 лет одиночества» я читала ровно до середины и закончила кратким.
Это не считается, значит, ты его не читала. Очень странно видеть ведущую литературного подкаста, которая судит о произведениях, не читая их.
Я дважды подходила к началу «100 лет одиночества».
Подойдите,
не раскрывай, пожалуйста,
раз,
мой секрет.
Возможно, у вас все получится.
Нужно закрывать плохие книги и уходить с плохих
так
фильмов.
Так же, как я с ремарком делаю, да.
Но, тем не менее, Тимур, я вот своей бабушке, когда сегодня перед подкастом уезжала, увидела у нее в руках «Любовь во время чумы». Так что это произведение всегда найдет своего читателя, мне кажется.
Твоей бабушке вполне может и пригодиться.
Ну, да, потому что это о ее ровесника как раз пишется сейчас.
Найти свою любовь.
Угу. Так что, мне кажется, произведение в любом случае найдет себя. И независимо от того, нравится ли вам Габриэль Гарсия Маркеса как Тимуру, или вы недооцениваете его, как я, придет время, и если это ваша книга, она в любом случае вас всегда найдет, как и любовь находит тех, кто ее жаждет.
Может быть, 50 лет придется подождать, но ничего страшного.
А может
хорошая
быть, через 50
книга,
лет
как
и прочитаю.
Хорошая женщина тоже тебя дождется.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».